эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте. Облик Сергея Фирсова, иония у истоков древней цивилизации и Большой театр кукол Петербурга на Золотой маске. В последнее время история у нас представлена сюжетами из 20-го столетия, перетекающими в злободневную политику. Но сегодня, благодаря монографии Марины Лаптевой «У истоков древнегреческой цивилизации», мы попадаем в тот удивительный мир, где совершали свои подвиги герои любимой детской книжки «Мифы и легенды Древней Греции». Во всяком случае, я вижу их в именном указателе. Агамемнон, сын Атрея, Радамант, сын Зевса и Европы. И что же, далеко продвинулась современная историография по сравнению с мифологией, отвечает Илья Смирнов.
Полное название. У истоков древнегреческой цивилизации Иония 11-6 века до нашей эры. Но для начала все-таки позволю себе злободневный комментарий. Заходишь в маленький магазинчик во дворе исторической библиотеки, берешь с полки новинок, вот такое серьезное, фундаментальное, 500 страниц исследования. Читаешь, и впредь не станешь принимать всерьез разглагольствование о том, что гуманитарная наука какая-то второсортная, нет там якобы ни объективного знания, ни прогресса, только дискурса с ментальностями. Сколько историков, столько и историй. Работа Марины Юрьевны Лаптевой показывает, как благодаря комплексному подходу к источникам хеттские архивы и ахейские хозяйственные документы, гомеровские поэмы, греческая легендарная историческая традиция и данные археологии формируется и совершенствуется вполне объективная картина, откуда есть пошла эллинская земля. Реальная и достоверная картина, потому что современная наука может сопоставлять разнотипные источники. Конечно, книги довольно редакторских претензий к композиции, к конкретным формулировкам, но это уже постоянный рефрен в наших рецензиях, отражающий общее состояние издательского, извините, бизнеса. Лучше поговорим про древних греков. Для тех, кто подзабыл школьный учебник, ионийцы – одно из главных подразделений этого славного этноса, наряду с ахейцами, эолийцами и дарийцами. В конце второго тысячелетия до нашей эры, после крушения крито-микенской цивилизации, происходит, цитирую, массовое и организованное переселение на западное побережье Малой Азии греческих племен, именующих себя ионийцами. Не случайная формулировка «именующих себя», потому что в книге прослеживается полиэтничный, сейчас сказали бы интернациональный, состав этого миграционного потока с Балкан на восток. Туда влились различные ахейские и даже догреческие племена Беотии и Пелопоннеса, дарийцы Эпидавра и многие другие народы, которые по месту своей новой азиатской прописки, то есть, извините, регистрации, смешивались с потомками более ранних, критских, микенских, понаехали тут, и вовсе даже не греческими народами Анатолии. Так появилась на карте, собственно, Иония. То есть, цитирую, центральная часть западного побережья Малой Азии с изначально полиэтничным населением, которое осознавало себя ионийцами на новой родине.
А чем так важна история именно этой области? Тем, что, цитирую, в 8-6 веках до нашей эры полис и Ионии занимали лидирующие позиции в греческом мире во всех сферах хозяйственного быта, в области социальных, политических и культурных новшеств. Они являлись экономическими и культурными посредниками между Востоком и Западом.
Конец цитаты. Здесь возникла наука, в том числе историческая. Здесь была заимствована из соседней Лидии монетная чеканка. Ну и некоторые другие инновации тоже проходили экспериментальную обкатку. Как то тирания или массовое экзогенное рабство. Что такое экзогенное? Ну, посмотрите вокруг, кто обеспечивает своим трудом существование современной Москвы. Последний раздел книги – портреты ионийских интеллектуалов. Ну, Биант, Ксенофан, Гипонакт, Гераклит, Гекатей Милецкий. Заметьте, грекам пришлось создавать цивилизацию по второму кругу. После того, как погибла крито-микенская культура, вовлеченные в ее орбиту племена обрушились, точнее, сползли в новое варварство. Им пришлось потом заново учиться монументальной архитектуре, письменности, реалистическому искусству, государственному управлению. Но их новое государство было уже не политархией. Классическая Греция – это новая, доселе нигде не виданная общественно-экономическая формация, античная. Автор книги не склонна преувеличивать глубину пропасти, которая отделяет древнейшую Грецию от просто древней. Она указывает на преемственность традиций в ионийских поселениях, основанных минойцами, а затем пополняемых ахейцами. Такую связь времен мы видим в поэмах Гомера, в которых приметы очень скромной, непритязательной повседневности перемежаются воспоминаниями о былом величии Агамемнона и Миноса. Ионийская аристократия возводила свои родословные к героям той самой книги, которую вы упомянули, «Мифы и легенды Древней Греции» Куна. Это, конечно, можно было бы списать на высокомерие, свойственное всякой элите, но вот строго объективная история главного центра ионийской культуры по данным раскопок, проведенных в 90-е годы – Милет. В хетских источниках – Милованда. Через него еще в 4-3 тысячелетии до н.э. шла торговля обсидианом, керамикой, а также металлами. Потом это критская торговая фактория. В период с середины 18 по 15 века до н.э. религиозный и административный центр критской экспансии. Само название города выводится с Крита. В середине 15-го минойские слои сменились ахейскими. Да, те самые ахейцы, которые разгромили Трою, несколько менее удачно воевали с хеттами. Хетские цари оставили историкам такой политический комментарий. «И царь страны Ахиявы отступил назад. Он отступил. Я же, великий царь, пришел». И в подтверждение разрушенные стены Милета. Впрочем, город был вскоре восстановлен. Естественно, предположить, что исторический прорыв Греции в новую формацию стал результатом культурного синтеза. Из плохо забытого старого, удачных заимствований извне и смелого социального творчества родилось такое уникальное явление. Интересно, как по ходу дела видоизменяется и обновляется политическая терминология. Вот Басилевс или Басилей в Микенской администрации занимал скромное место в низшем звене. Отвечал за распределение сырья среди ремесленников, вроде завхоза. Потом так стали называть потомственную знать военных предводителей, наследственных жрецов, возводивших родословные на Олимп. Потом царей и, наконец, императоров. А вот слово «тиран» не имеет крито-микенских корней. Оно обнаруживает малоазийское происхождение «туран», «господин», «властитель» и соотносится с именами лидийско-фригийских и этрусских богов. Из книги вовсе не следует, что история древнейшей Ионии восстановлена, и темные века греческой истории стали сплошь светлыми. О многом мы по-прежнему можем высказать только предположения. Например, цитирую Гомер, исходя из всех имеющихся у нас свидетельств, жил в одном из ионийских поселений, вероятнее всего в Смирне, на рубеже 9-8 веков. По многим вопросам между учеными нет согласия. Но разве физики или биологи не спорят точно так же между собой о своей науке? Кстати, искать истину не в ссылках на непогрешимый авторитет, божественный или начальственный, а в свободной дискуссии – тоже древнегреческий обычай. Согласитесь, неплохой.
Илья Смирнов порекомендовал нам книгу «У истоков древнегреческой цивилизации Иония, 11-6 века до нашей эры».